Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Наш коллега Екатерина Винокурова, журналист, живой гвоздь сегодняшнего эфира. Как тебя представить? Знаком или как?
Да, социальный корреспондент знаком.
Или там владелица источников в администрации президента или как?
Не, ну повелительница. Не, ну я молю, ну какая владелица и повелительница? Я на метро приехала, я вас умоляю.
Ну, а то другого-то не исключает, в конце концов. Ты знаешь, самый распространенный вопрос, сейчас я смотрю чат и СМС какой, ну, так или иначе, если их все сложить, мешает ли вам до сих пор Навальный? Вот так, или все портит? У нас даже это увековечено в нашей отбивке здешней в развороте.
Слушайте, мне конкретно, лично он не мешает и не портит, да, то есть другое дело, что, ну, скажем так, да, всегда на самом деле, да, когда у тебя в каком-то появляются хейтеры, да, я думаю, что вот и Татьяне, и тебе это знакомо, на самом деле это, безусловно, всю жизнь немножко усложняет, да, потому что ты пытаешься жить какой-то своей жизнью, при этом находятся люди, которые считают, что вот безумно смешно писать тебе в ответ на любые какие-то твои там посты или реплики что-то про Навального. Я стараюсь, честно говоря, все это просто не читать, и я выступаю на самом деле за то, что все идут своей дорогой. Я не считаю, что стратегия и тактика Навального ведет к смене существующего политического режима, да, политической системы. И при своем мнении остаюсь. Да. При этом я про него, по-моему, даже стараюсь ничего и не писать. Вот. Навальный, наверное, врежется с какой-то иной точки зрения, да и бог с ним.
Мы сегодня...
Все равно абсолютно.
Да, если ответ закончен, то я дальше не настаиваю. Смотри, мы сегодня будем обсуждать дело нового величия здесь. Я так понимаю, у тебя есть некоторые новые подробности определенного момента.
Да, да. То есть дело
Расскажи
в том, что...
нам, мы удачно тебя позвали.
Да, дело в том, что у меня вчера вышла как раз статья про новое величие. Когда я делала своему редактору заявку на эту статью, он первые там минут пять, пока я проговаривала, решил, что я сошла с ума просто. Вот у него, прямо вот в Телеграме, вот я схожу с ума. Значит, дело в том, что там, в этом деле, мы помним, что был вот Руслан Д, да, который главный провокатор, а еще была некая до этого агент-кошка, которая была в чате, значит, информатором центра Э, при этом она является... Он трансгендером с израильским паспортом. Ну так вот, дело в том, что оказалось, что эта самая кошка теперь состоит в НОТ. И проводит пикеты, значит, за изменение Конституции, там Путин в виде войска, около моей станции метро. Преображенская площадь, через которую я постоянно езжу. Да, это правда, значит. И второй момент...
Мне кажется, что, в принципе, вот Сергею Минаеву, который писал сценарий для «Спящих», вообще даже такое бы и не приснилось.
Нет, невозможно.
Даже, как бы,
да.
Мне кажется, даже он бы такой не
пустил. Но это не, в любом случае не пустят на федеральный канал такой сценарий, понимаешь? Да. Поэтому тебе и не снится. Тебе снится то, что пустят на федеральный канал. Вот в чем дело.
То есть я не уверен, что сценарий куда-то пустят, потому что он кажется слишком фантасмагоричным, да, для нашей реальности. Да, и так вот, и самое страшное, на самом деле, что эта самая кошка или кто-то под ее ником сейчас создал чат в Телеграме очередной, куда позвал родственников и друзей нового величия, и где уговаривает их отказаться от помощи правозащитников, типа, что вас используют агенты Запада, надо действовать другими методами. Вот это страшная подробность.
Надо, чтобы вас использовали агенты ФСБ.
Да, типа того. Ну вот это страшная деталь. Сегодня, напомню, президиум у нас Мосгорсуда по правомочности ареста нового величия. У меня, честно говоря, надежд, конечно, мало, но...
А как-то все успокоились. Вот вроде акцию провели в Москве, так все друг друга похвалили, сказали, ай, какие мы молодцы, под проливным дождем. Прошли бульвар, собрались, все хорошо. И буквально на следующий день там всех отпустили под домашний арест. И как бы каждый посчитал, что на этом все можно и разойтись.
Татьяна, нас не отпустили, потому что еще в СИЗО остается еще 4 фигуранта дела, да, более того, по переписке, вот, которая частично попала ко мне из того самого чата в мои цепкие лапы, значит, открыто призывал к насилию исключительно провокатор Руслан Д, который говорил, что наша программа — это бить людей других национальностей. А, например, у меня есть в распоряжении скриншот, предположительно, его написал Дубовик, что Я категорически, там она пишет, ну, возможно, она, да, против насилия, вообще ни в коем случае это не наши методы. Значит, что касается того, что все успокоились, не знаю, я не успокоилась, да, я продолжаю пристально следить за этим делом, вот, собственно, у меня вышла статья по итогам там моего слежения, и я всех призываю, не успокаиваясь, мы должны добиться закрытия этого дела.
А мы должны этого как добиться? Выходя вместе с матерями или с помощью больших людей, как там было? У Маргариты Симоньян.
Вот. Да,
ну, понимаешь, о чем я спрашиваю, да?
Я понимаю. Ну, слушай, на самом деле, ты знаешь, по вот моей практике, да, из-за того, что я видел, работает в случае особенно уголовных дел, работает исключительно комбинация, когда, с одной стороны, есть поддержка общественности, да, то есть проводятся какие-то акции, с другой стороны, ситуация находит понимание в результате резонанса, да, у каких-то людей, которые могут за кого-то попросить и так далее, да, и происходит такая вот синергия. Вот
нас работает комбинация. Нас-то убеждали, что да, вредно выходить, потому что иначе не сработает вот потайные договоренности, кулуарные, они тогда будут аннулированы.
Ну, по этой акции были, честно скажу, у меня тоже были вопросы, да, дело в том, что у меня позиция абсолютно, ну, такая, она прагматичная и неизменная, да, то есть, с одной стороны, я прекрасно знаю все реплики про 31-ю статью Конституции, которую произносят в том числе, там, у вас в эфире, да, там, нас на сайте, там, да, наши эксперты. Да, ну, значит, так написано в Конституции, все, но мы имеем дело с определенными российскими реалиями, да, вот я, поймите, я живу не в стране, там розовых пони, да, я живу, к сожалению, или к счастью, в России 2018 года, где акции требуют согласовывать с властями и так далее, и я в этом плане, например, никогда не поддерживаю никакие несанкционированные акции. Вот, может, меня сейчас там ваши слушатели проклянут, но вот просто вот, ну, вот я такая вот. Вот я вот я считаю, что нам надо действовать, исходя из нынешних реалий, и, ну, акции согласовывать или искать форматы, которые не требуют согласования, окей, в той трактовке законодательства, да, которое поддерживается нашей властью.
Я правильно тебя понял, что пока нам не разрешают выходить без разрешения, когда нам разрешат выходить без разрешения, тогда мы будем это делать.
Ну, значит, на самом деле есть еще одна трагическая деталь, да, значит, это то, что, к сожалению, мира, в котором можно выходить везде любой толпой без разрешения, его на самом деле не существует. Например, в моей любимой Германии, вот реалии, которые я неплохо знаю, там порядок уведомительный, но при этом власти могут сказать, что там давайте там без аппаратуры и так далее. То есть все равно какая-то форма, да, естественно, в Германии порядок согласования, да, несравнимо легче, да, там, волюнтаризма, да, в 300 раз меньше, да, но да нет, какая-то форма есть.
Смотри,
вопрос в том, как выходить, если... Тот же марш мастерей, да? Угу. Как все запугивали, говорили, это не санкционировано, это не согласовано, всех повяжут, тра-та-та. Но как только они увидели, что все равно акция будет, там есть люди, и они идут, внезапно все сделали все для того, чтобы эта акция аккуратненько прошла спокойно и мирно. Да. Это же это было удивительным, происходило на наших глазах, как сотрудники ДПС перекрывали дорожное движение, чтобы участники этого марша могли спокойно пройти, не растягиваясь там по всем двум бульварам.
Все, поняла вопрос. Да. Значит, я бы хотела сказать, во-первых, да, что как бы меня не поливали грязью, там, сторонники Навального, или, допустим, вот организатор акции «Марш матерей», когда я сказала, что я все-таки за санкционированные акции, да, я хочу сказать, что они большие молодцы. Они сделали огромное доброе, хорошее дело. Но, значит, более того, значит, случай с Павликовой и Дубовик, да, он был настолько вопиющий и всем очевидный, когда две молодые девочки, которые ничего вообще не сделали, заживо гниют, да, в российском СИЗО, да, когда их просто заживо пытают на глазах у всего вообще мира, у всей общественности, он оказался, я считаю, вопиющим, да, даже для вот московской полиции и даже для российской власти. Но при этом я считаю по-прежнему, что данный опыт не мультиплицируем. То есть это не является... Вот то, что случилось с маршем матерей, не дает совершенно никаких гарантий, что не разгонит какую-то другую акцию.
Мы каждый раз сталкиваемся с... разными случаями. Новое величие — это не единственное, о чем надо говорить, что ах, это вопиющее. И тебе же регулярно же вспоминают фразу «Путин был в ярости». Нет, кто был в ярости? Кто-то Путин, был в ярости.
Был в ярости.
Когда, значит, узнал о чем-то. И это раз за разом происходит. Какой-то полнейший беспредел. И вроде как руководство вообще ни при чем, они не знают. А когда узнают, ужасно злятся, ярятся.
Но сделать ничего не могут.
Но сделать ничего не могут, да. И вот тут вот тоже вопрос. И что? И что это за, такие влиятельные принимающие решения люди, которые, а, либо ничего не знают, б, когда знают, ничего сделать не могут?
Ну, во-первых, это действительно у нас сейчас в стране так, да, что половина людей, которые принимают решения, ничего не знают, а другая половина, даже если хочет помочь, она сейчас ничего не может сделать. Потому что, как говорится, у Кремля много башен, да, и, ну... Я, например, знаю точно, потому что новому величию есть участие людей в том же Кремле позиция, что надо все это позорище прекращать, детей отпускать, все. Да, но при этом силовики, например, заинтересованы в том, чтобы защитить честь мундира. И они сторонники того, что им надо продолжать вот, позориться с этим делом.
Честь мундира силовиков российских, это оксюморон.
Ну, я говорю, они поэтому считают, что им надо для того, чтобы защитить честь мундира, продолжать публично позориться. Да, потому что они не понимают, насколько они позорно и жалко просто выглядят, да, в этой истории. Вот, значит, при этом... Саш, вы поймите, да, я очень, на самом деле, с уважением отношусь к людям, которые вот, ну, за баррикады, да, за борьбу с режимом и так далее. Я с огромным, повторюсь, к ним с уважением. Но мое место, да, там, как я его себе вижу, да, там, в этом мире, оно немножко другое. Потому я хочу из серии помогать спасать каких-то заложников, которые так оказываются. Вот,
Сенцова.
Сенцова спасают, пытаются, насколько, ну, вот я вижу, люди гораздо более медийные, влиятельные, чем я. Я, безусловно, при этом, ну, поддерживаю ситуацию, что Сенцова надо срочно обменивать, пока он жив. И дай вообще Бог, чтобы он остался жив.
Через пару минут мы продолжим с Екатериной Винокуровой. Если вдруг у вас есть тоже вопросы, знаете все наши контакты, обращайтесь по ним.
Реклама. Я видел жизнь. Она прекрасна. Может сказать любой. Но только тот, кто побывал на показе дома «Жизнь на Плющихе», точно знает, о чем говорит. «Донстрой» открывает для вас двери новой жизни в Хамовниках. Исторический центр Москвы. Эксклюзивный дизайн холлов. Элитные квартиры с приятными скидками. Запишитесь на просмотр. 495-153-7700. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Здесь Екатерина Винокурова, журналист и знаком, уже тоже стала таким мемом или там притчей в языцах. Ссылка на анонимный источник в администрации, я его тоже упоминал уже сегодня. Ну, ты общаешься, да, вот с этими источниками. Так или иначе, мне кажется, всегда возникает какое-то желание понять человека. Там, ну, может быть и так. Какой-то, и ты так занимаешься и начинаешь другим объяснять эту позицию. Там, да? Вот насколько эта штука сильна. Я вот, кстати, мы с тобой разговариваем, я очень хочу тебя понять и начать защищать тебя перед нашими радиослушателями сейчас. Вот даже сейчас я испытываю эту историю. Думаю, что и ты точно так же.
Не совсем так. На самом деле, значит, что касается истории с анонимным источником в администрации, эта история так же стара, как журналистика. То есть, на самом деле, я далеко не единственная. И, кстати, я далеко не лучшая из тех, кто пишет про администрацию. И почти всегда это анонимы. Анонимы, они по одной простой причине, что по их контракту и единственным уполномоченным в администрации, кто может давать комментарии от себя лично от имени Кремля, является Дмитрий Сергеевич Песков, да, в правительстве это Наталья Александровна Тимакова. Поэтому это все делается на анонимах. И я, честно говоря, даже не понимаю, почему эта история в последние годы стала вот настолько сильно обсуждаться, потому что все это было, что в 90-е, да, что в нулевые, что в 10-е, и так и будет и впредь, и более того, это и в западной прессе так есть. Значит, вторая часть твоего вопроса про мои отношения, да, с администрацией. Ну,
не обязательно с администрацией, ну, вообще с источником.
С источником,
с каким-то властным, может быть, у тебя других нет, я не знаю, кроме как в администрации, понятия не имею, с каким-то властным и довольно влиятельным источником.
Да не, ну щупальца у меня хватает. Значит, ну, я могу так сказать, что у меня не один раз и не два были случаи, когда я звонила тем людям, которые являются моими источниками, чтобы просто на них наорать. Последний раз, я могу сказать, я звонила наорать на людей из Государственной Думы, когда были пытки в Ярославской области в колонии, и нигде один депутат из партии «Единая Россия», правящей партии, даже не открыл свою пасть, чтобы довякнуть хоть слово. Хотя бы «я очень огорчен, ну вот надо расследовать». Да, вот, да никто тебе ничего не будет. Ну, там, я вот прям цитирую разговоры. Да вот открой ты пасть свою, довякни. Да что тебе этот значок-то поганый сдался, да? Если ты тут пасть закрыл и, представляешь, сейчас жалкое существо молчащее. Вот. Один из этих людей со мной перестал разговаривать после такого разговора. Звонил я
с этим. Когда ты так звонишь что, наорать, ну, да, как ты выражаешься, ну, да. Это предполагает, ну, наверное, некие близкие отношения. А все-таки, да, там человек...
Ну, да, не на всякую наорешь.
Да,
с которым я не представляю, как сейчас я на винокурову ору.
Формально ты вряд ли будешь звонить и орать. А насколько, в принципе, близкими могут быть и допустимы отношения с источником?
Ты знаешь, когда мне вопрос задают студенты, да, когда я иногда выступаю с какими-то семинарами, я им говорю так, что, конечно же, по высоким стандартам, по хорошим совсем, да, стандартам, никакие личные отношения между ньюсмейкером и журналистом не являются допустимыми. На практике все гораздо сложнее. То есть, например, у меня есть несколько моих личных близких друзей, с которыми мы дружим, там, больше там лет 15 просто, да, уже.
То есть, до того, как он был источником.
До того, как он был источником, но сейчас он работает в системе, и при этом у нас остаются личные дружеские отношения. Значит, с ними мы в итоге дошли до спокойной ситуации, что мы не обсуждаем, я не обсуждаю с ними их работу. То есть мы общаемся на любые другие темы, кроме, да, то есть они перестают как раз быть моими источниками. Кроме каких-то там катастрофических ситуаций, когда я, например, могу позвонить, сказать, что я умоляю.
Ну, вот разреши мою личную
давай
проблему.
Помоги.
Ну, она уже разрешилась.
Нет, личные проблемы
сама?
Исключено, и там, ну, я могу позвонить, попросить, например, девочки снова увеличить. Да, это не является моей проблемой
личной. Послушай, вот, допустим, у меня, ну. Да, я давным-давно знаком с Германом Клименко. В один момент он становится советником президента. Я ему должен сказать: Герман Сергеевич, извини, вот мы теперь не можем вместе выпить. Ты знаешь, ты теперь советник президента, мы теперь, вот только так, я тебе звоню и говорю: Герман Сергеевич, не Герман, а Герман Сергеевич, и на вы. Вот так. А потом, значит, его выперли, значит, из администрации. Герман, пошли выпьем, вот.
Нет, давай, нет, нет. У меня с такими людьми отношения с другой характер, что мы спокойно совершенно можем пойти там чуть даже пообедать, обсудить там личные проблемы, может быть, там, ну, там ситуацию в стране и так далее, но я не расспрашиваю человека то, что мне нужно от него по работе, то есть все, я его не использую, а человек, в свою очередь, не пытается там, да, мне, ну, ничего мне впихнуть. То есть у нас вот такой вот устанавливается такая вот маленькая зона отчуждения, которую мы проговариваем. И есть третий момент, да, как раз вот как с вопросом про наорать, да, когда ты общаешься с человеком годами, чуть ли не каждый день, да, безусловно, у вас какие-то личные отношения все равно возникают. Ну, даже не формализованные, да, безусловно. И вот эта зона, она самая сложная, да, она как раз несет в себе огромный риск стокгольмского синдрома. Угу. То есть я согласна. И тут, ну, просто какой-то вот самоконтроль нужен. Я много раз, кстати, делала там ошибки, да, и защищала людей, про которых потом я говорила, там, да боже мой. Вот, ну, такова наша работа, мне кажется.
Ну, здесь важно, чтобы коллеги как-то или там, не знаю, какие-то люди, кому ты доверяешь, и чье мнение для тебя важно, так периодически говорили: Кать, слушай, что-то ты вот кажется, тебя куда-то уносит? Или нет? Или это ты должна ориентироваться на свои какие-то ощущения?
Ты знаешь, мне на самом деле так, что я в какой-то момент поняла, что у меня для того, чтобы остаться вообще вменяемым человеком, мне нужно как можно больше времени проводить с людьми не из журналистики, не из политики. И большинство моих близких, совсем близких друзей, это абсолютно не публичные люди, вот, которые там из института, со школы и так далее. И я ориентируюсь на самом деле на них. То есть для меня их мнение, кстати, их там какие-то вот реакции являются рэперными.
Так, значит, через буквально пару минут мы с Екатериной Винокуровой перейдем к обзору погоды. Две минуты, которые у нас будет идти реклама в радио, мы в телевизоре, в этом, в Ютьюбе, в котором возобновилась трансляция, она прервалась, надо продолжим.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В этот вторник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель Виктор Ерофеев. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» во вторник после 7 вечера.
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Учитывая, что у нас сейчас такая система и такая ситуация, когда регулярно каким-то людям требуется помощь, то буду я, например, просить пропагандиста, да, как-то помочь? Да буду. Да я готова буду просить сатану помочь, потому что иначе мне может не получиться.
Начало этой фразы Екатерины Винокуровой вы посмотрите в ролике на YouTube в повторе нашей программы.
Ну, а сейчас коротко о погоде. В Москве плюс 18, давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 70%. Сегодня будет тепло, да, плюс 25 и даже до плюс 27, но пасмурно. Переменная облачность, но вот вчера осадков не обещали, хотя был довольно сильный дождь, сегодня вот не берусь вам говорить, что дождя не будет. На всякий случай зонтик возьмите.
А теперь приметы на 4 сентября. Дело в том, что в народе верили, что леший напоминает человека, и потому старались одеться в этот день так, чтобы запутать злого духа. Тот подумает, что в деревне безобразничает другой леший и не решится подойти к снопам. А в церковном календаре эта дата связана с личностью мученика Агафоника Никодимийского, пострадавшего за веру в 4 веке. Но учтите, в народе еще этот день раньше носил плохую энергетику, поэтому будьте сегодня добрее друг другу.
То есть он не только носил наряд лешего, но и плохую энергетику.
Давайте ее победим.
На второй странице еще есть прогноз. Да, посмотрим, что будет завтра. Ты рождена для радио, Екатерин. Ты так быстро, так держишь темпоритм, что у нас остается время для информации дополнительной.
Итак, спасибо, захвалили. Значит, итак, дорогие слушатели, в среду 5 сентября температура ночью будет с 12 до 14 градусов тепла. Температура днем с 25 до 27 градусов тепла. То есть лето продолжается. Да, здравствует бабье лето. Погода у нас ждет, нас также ждет переменная облачность без осадков, так что оставьте свой зонтик на работе.
Спасибо большое, Екатерина Винокурова была сегодня живым гвоздем. Счастливо, пока.
Спасибо. Всем пока.